Доктор Дэйв Мэтьюсон. Литература Нового Завета. Лекция 30. Иаков и Павел. Символ авторского права 2024. Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэйв Мэтьюсон из книги «История и литература Нового Завета. Лекция 30. Об Иакове и Павле». Хорошо, давайте начнем. Сегодня я хочу попытаться завершить наше обсуждение Иакова и сосредоточиться. Большую часть времени мы потратим на один конкретный текст по двум причинам. Во-первых, потому что оно, кажется, в каком-то смысле лежит в основе Джеймса и суммирует все отличительное и уникальное в его письме. Но, во-вторых, это вызвало немало вопросов и споров относительно того, как мы это читаем и что это говорит об отношении Иакова к посланиям Павла и учению Павла. Итак, я хочу потратить немного времени на рассмотрение именно этого текста, но очень кратко резюмирую две другие темы, о которых мы говорили. Мы сказали, что один из способов понять, как составлено послание Иакова, это рассматривать письмо Иакова как своего рода постоянное циклическое переплетение трех разных тем. Иногда смотрим на них немного с разных точек зрения, но сначала тема испытаний и выносливости, затем тема богатства и бедности, а затем мудрость и речь. Я хочу сказать пару слов обо всех этих темах, которые будут сосредоточены в первую очередь на второй главе учения Иакова и его отношении к вере и делам, на том, что он пытается подчеркнуть, и как мы можем читать это в свете того, что говорит Павел. Тоже сказал. Но прежде чем мы это сделаем, давайте помолимся. Отец, мы просим Твоего присутствия с нами и Твоей помощи, когда мы думаем и обсуждаем то, что является ничем иным, как самими Твоими словами в Откровении для нас. И снова, как я всегда молюсь, позвольте нам лучше понять, что означал этот текст и как он был бы воспринят первыми читателями. Но в то же время давайте и дальше воспринимать это как продолжающееся откровение вас своему народу сегодня. И давайте лучше поймем, как реагировать в свете этого. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Все в порядке. Одна из проблем, связанных с толкованием Иакова, которую мы видели, и в ваших заметках я сейчас говорю о теме веры и дел, но чтобы представить это, мы сказали, что Иаков, книга Иакова, часто читают в контексте после Полины. То есть нас учили читать это, или мы привыкли читать это в свете того, что мы вплотную занялись посланиями Павла и тем, что Павел хочет подчеркнуть, особенно из-за наследия Мартина Лютера и его акцента на оправдании. Исключительно по благодати Божией через веру и независимо от каких-либо дел, которые мы совершаем, чтобы заслужить или заслужить это. И в каком-то смысле это стало сутью чистого Евангелия, которое теперь становится фильтром или, по крайней мере, мерой, по которой мы измеряем все остальные книги Нового Завета. И это, конечно, также, возможно, связано с тем фактом, что послания Павла очень удачно расположены прямо в центре Нового Завета. В каком-то смысле до него есть Евангелие и Деяния, а затем все остальное, что следует за ним, так что в центре канона Нового Завета стоят послания Павла, которые служат своего рода мерилом того, как мы читаем и понимаем все остальное. Итак, поскольку, по крайней мере при последовательном чтении, тот факт, что мы сначала приходим к посланиям Павла, кажется, в каком-то смысле настраивает нас на то, как нам следует читать остальную часть Нового Завета. Итак, мы переходим к посланию к евреям, к Иакову и другим посланиям, в которых Евангелие Павла прочно укоренилось в нашем сознании. То есть Бог предусмотрел путь для спасения и оправдания, который основан не на каких-либо делах, которые я совершаю, чтобы заслужить или заслужить это, а исключительно на милостивом действии Бога во Христе. И единственный подходящий ответ – это вера в Иисуса Христа. Итак, мы спасаемся благодатью Божией через веру. И это не от вас, это дар Божий. Это не от дел человеческих, чтобы никто не хвалился, выражаясь словами Павла из послания к Ефесянам. Опять же, это почти становится призмой, через которую мы читаем остальную часть Нового Завета. И, вероятно, я бы предположил, что большинство из нас, вероятно, подсознательно делают это. Кажется, мы отдали первоочередное внимание посланиям Павла. И это становится своего рода сеткой, через которую мы читаем остальную часть Нового Завета. Поэтому то, что происходит, когда мы подходим к такой книге, как Иаков номер один, Джеймса либо полностью отвергнут, либо, по крайней мере, пренебрегут, как это сделал Мартин Лютер. Когда вы выступаете против Павла, Иакова либо отвергают, либо, по крайней мере, игнорируют и отодвигают на периферию новозаветного канона. Или мы переосмысливаем Джеймса, мы как бы спасаем Джеймса от Джеймса. И мы хотим, чтобы он звучал как Пол. Итак, мы интерпретируем или читаем Иакова так, чтобы он звучал точно так же, как послание Павла о том, что вы спасены исключительно Божьей благодатью и верой, а не на основании каких-либо человеческих дел. Другими словами, исследователи Нового Завета часто называют это установлением канона внутри канона. Итак, в более широком каноне священных писаний Нового Завета есть один набор произведений, который выступает в качестве меры для всех остальных книг в каноне, своего рода новый канон, мера, занимающая центральное место в каноне, согласно которому следует читать и интерпретировать все остальные книги. И это обычно письма Пола. И опять же, многое из этого восходит к наследию Мартина Лютера, в котором мы узнаем много хорошего от Мартина Лютера. Но я думаю, что одна из вещей, которая часто передается нам, заключается в том, что нас учат читать Новый Завет через призму посланий Павла. И снова, либо Иакова игнорируют или, в худшем случае, отвергают, либо Иакова переформулируют и перетолкуют в свете посланий Павла, таких как послание к римлянам и галатам. Однако пара вещей. Во-первых, как я уже сказал, существовало несколько ранних списков Нового Завета, то есть списков книг Нового Завета, которые на самом деле интригующе ставили Иакова перед посланиями Павла. И хотя я думаю, что это просто предполагает, что ранняя церковь не была заинтересована в том, чтобы упорядочивать книги с точки зрения важности или того, как это должно влиять на то, как мы обязательно их читаем. Но было бы интересно спросить, если последовательно, а это невозможно, потому что, я думаю, на нас сильно повлияло такое мышление о Новом Завете. Но было бы интересно посмотреть, что произойдет, если мы сначала придем к Иакову, а потом уже прочитаем письма Павла. Изменит ли это наше толкование Павла? Будем ли мы вместо этого читать Павла в свете Иакова, а не наоборот? Но я сомневаюсь, что ранняя церковь была заинтересована в том, чтобы упорядочить книги таким образом, чтобы отдать приоритет месту и фокусу какой-либо конкретной книги. Причина, по которой послания Павла обычно следуют за деяниями, скорее всего, заключается в том, что большая часть книги Деяний, вплоть до конца, посвящена апостолу Павлу. Поэтому вполне естественно, что его книги будут следующими. Но это не значит, что они более важны или что они должны служить линзой, через которую можно читать остальную часть Нового Завета. Но я убежден, тем не менее, что когда дело касается письма Иакова и мышления в терминах Иакова и Павла, то, прежде всего, законно попытаться примирить их и соединить вместе. В конце концов, церковь включила их обе в свои священные писания, так что необходимо, и в конце концов необходимо задаться вопросом, как связаны между собой эти две книги. И как бы собрать кусочки головоломки воедино. Я думаю, что это является частью канонического священного писания, чтобы церковь допускала их в качестве богословских свидетелей Божьего откровения, чтобы церковь включала такие книги, как послания Иакова и Павла, чтобы, в конце концов, нам действительно нужно было спросить, как они связаны друг с другом и как мы можем соединить их вместе. В то же время, прежде чем мы это сделаем, я убежден, что нам нужно дать каждому из авторов возможность высказать свое мнение. То есть мы не можем заставить Джеймса звучать так же, как Пол, и наоборот. Но нам нужно позволить им иметь свой собственный голос и свой особый вкус, прежде чем мы затем соберем их вместе и спросим, как они могут дополнять друг друга, как они могут сочетаться друг с другом в рамках этого полного канона писаний, который церковь исповедует как свое священное писание. Вот что я хочу сделать. Хочу прежде всего задать вопрос, а что, казалось бы, уникального в этих авторах? Что они подчеркивали? Почему они написали именно так, прежде чем мы зададимся вопросом, как нам это соединить? Конфликтуют ли Иаков и Павел друг с другом? Являются ли они диаметрально противоположными друг другу? Они говорят то же самое. Говорят ли они похожие вещи, но с разным акцентом? Или как нам их соединить? Мы поговорим немного об этом. Опять же, раздел, который я в первую очередь имею в виду, это вторая глава Иакова, начиная со стиха 14, который является наиболее обширным разделом учения Иакова, касающегося веры и дел, хотя это не единственное место, где он это говорит. Он говорит что-то о делах и вере еще в первой главе, в самых первых стихах, и упоминает об этом в других местах. Но это самое расширенное учение, где Иаков говорит: «Какая польза, братья мои и сестры, если вы говорите, что имеете веру, а дел не имеете? Может ли эта вера спасти вас? Если брату или сестре не хватает одежды и ежедневной пищи, и кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и ешьте досыта, а вы не восполните их нужды, то какая польза от этой веры? Итак, вера сама по себе, если она не имеет дел, мертва. Но кто-то скажет: ты имеешь веру, а я имею дела, покажи мне твою веру отдельно от твоих дел, и я своими делами покажу тебе веру. Если вы верите, что Бог един, то у вас все хорошо. Но даже демоны верят в это и содрогаются. Хочешь ли тебе показать, безумный человек, что вера без дел мертва? Разве наш предок Авраам не был оправдан делами, когда принес на жертвенник своего сына Исаака? Вы видите, что вера действовала вместе с его делами, и этими делами вера была доведена до совершенства. Таким образом, исполнилось Писание, в котором говорилось: Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Текст, который также цитирует Павел. Теперь Иаков цитирует это, чтобы продемонстрировать, что Авраам был оправдан своими делами. И его называли другом Божиим. Видите ли, человек оправдывается делами, а не только верой. И я остановлюсь на этом. И именно последний стих привлек наибольшее внимание, потому что кажется, по крайней мере формально и на словесном уровне, противоречащим тому, что Павел сказал в послании к римлянам и галатам, что вы оправдываетесь не делами, а только верой. В Иисусе Христе. Итак, в некоторых посланиях к галатам, в послании к римлянам Павел утверждает, что человек оправдан в послании к галатам. Он сказал: «Мы знаем, что оправдываемся не делами закона, а верой в Иисуса Христа». Итак, нельзя не задаться вопросом, что заставляет Иакова сформулировать это таким образом, чтобы сказать: «Ну, нет, вы оправдываетесь делами, а не только верой». Первое, что нужно прояснить, я сомневаюсь, что Джеймс отвечал Полу или наоборот. Я сомневаюсь, что Джеймс и Пол писали в свете друг друга. Некоторые предположили, что, возможно, Джеймс реагировал на чрезмерную реакцию Пола. Некоторые слишком остро отреагировали на писание Павла, и теперь Иаков отвечает на это. Некоторые говорят, что Джеймс категорически не согласен с Полом. Но я очень сомневаюсь, что есть веские доказательства того, что Джеймс и Пол знали друг о друге, и что один из них пишет, чтобы ответить другому. Итак, что случилось? Что происходит? Первое, что, я думаю, нам нужно сделать, когда мы смотрим на вторую главу Иакова, это понять, и я снова сосредотачиваюсь конкретно на последнем стихе, который я только что прочитал, который, кажется, наиболее явно противоречит утверждению Павла, где Иаков говорит: «Вы оправдываетесь не только верой, но и делами», в отличие от Павла, говорящего: «Нет, вы оправдываетесь верой, а не делами, верой в Иисуса Христа, а не делами». Прежде всего, важно понимать, что отдельные компоненты этих утверждений могут использоваться разными авторами по-разному. Но прежде чем мы это сделаем, прежде всего, мне кажется, что первый способ понять разницу между Иаковом и Полом — это понять, что Иаков и Пол оба решают совершенно разные вопросы или проблемы. Если вы помните нашу дискуссию, особенно о послании к Галатам, Павел был втянут в дебаты с группой, которую называли иудействующими, с теми, кто предполагал, что для того, чтобы стать истинным народом Божьим, язычники должны подчиниться закону Моисея. Да, вера во Христа была необходима, но нужно было и подчиниться закону Моисееву. В послании к римлянам даже говорится о том, что евреи хвалятся своим происхождением, тем фактом, что они еврейские дети Авраама по рождению, тем фактом, что они обладают законом, что у них была тенденция хвалиться этим, а также своим положением, и статусом как признаком того, что они были поистине Божьим народом. Итак, проблема, которую рассматривал Павел, заключалась в первую очередь и в законничестве, и в национализме. Национализм использует закон, чтобы различать евреев и язычников, но, полагаясь на этот закон и навязывая его язычникам, они также были виновны в законничестве, то есть полагаться на выполнение дел закона как на способ быть объявленными праведными или оправдывается. Джеймс обращается к совершенно иной проблеме. Опять же, отчасти проблема в том, что мы обычно, когда начинаем читать этот текст, начинаем со стиха, обычно мы начинаем со стиха 18 во второй главе Иакова. Но на самом деле главная тема второй главы не вера, а дела. Основная тема – это тема бедности и богатства. Опять же, в стихе 14, прежде чем Иаков начнет говорить о вере и делах, вот как он это представляет. «Какая польза, братья мои и сестры, если вы говорите, что имеете веру, а дел не имеете, может ли эта вера спасти вас? Если брату или сестре недостает пропитания и ежедневного, одежды и ежедневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, идите с миром, грейтесь и насыщайтесь, а вы ничего не делаете для восполнения их нужд, то какая польза такой веры? Так что вера сама по себе, если не имеет дел, мертва». Итак, все обсуждения Иаковом веры и дел происходит в контексте неспособности некоторых его читателей помочь тем, кто остро в ней нуждается. Итак, говорит он, если увидишь брата и сестру, которые сильно нуждаются, у них нет ни одежды, ни еды, и ты просто скажешь, идите с миром, грейтесь и насыщайтесь, и ты не удосуживаешься ничего с этим сделать, вот проблема, которую решает Джеймс. В некотором смысле почти полная противоположность проблеме Пола. Павел обращается к проблеме тех, кто полагается на свое еврейское наследие и обладание законом, и даже навязывает это язычникам. Джеймс решает прямо противоположную проблему. Те, кто оправдывает свою потребность проявлять дела любви и милосердия к тем, кто остро нуждается, и как бы сметают все это под ковер того факта, что у них есть вера. И Джеймс теперь собирается на это ответить. Итак, я думаю, что первая подсказка заключается в том, что Джеймс и Пол решают два совершенно разных вопроса или проблемы. Мы не можем просто собрать их вместе и начать спрашивать, как нам их примирить. Как нам сделать так, чтобы Джеймс больше походил на Пола? Но вместо этого нам придется начать с того, что эти два автора затрагивают совершенно разные вопросы. И мы не знаем точно, что сказал бы Иаков о ситуации Пола или как бы он обязательно отреагировал на ситуацию Иакова. Но опять же, мы знаем, что Павел обращается к вопросам законничества и национализма в связи с Моисеевым законом. Джеймс обращается к безразличию, неспособности проявлять дела любви и благотворительности, и просто проявляет безразличие к тому, кто остро нуждается. Еще одна вещь, которую следует осознать в этих двух утверждениях, заявление Павла о том, что вы спасены благодатью через веру, вы спасены верой в Иисуса Христа, а не делами закона, и заявление Иакова о том, что вы не спасены. Спасайтесь только верой, но вы спасаетесь делами, это то, что Иаков и Павел в этих двух утверждениях используют веру, чтобы прийти к согласию относительно того, что, по их мнению, представляет собой истинная вера. Но в этих утверждениях, когда Павел говорит, что вы спасаетесь только верой, а когда Иаков говорит, что вы спасаетесь не только верой, они используют веру немного по-разному. Что касается Павла, когда Павел говорит, что человек оправдывается верой в Иисуса Христа, я думаю, он использует слово «вера» прежде всего в смысле доверия и преданности личности Иисуса Христа, искреннего доверия и преданности Иисусу Христу. В то время как Джеймс, когда Джеймс говорит, что вы не оправдываетесь одной лишь верой, я думаю, из контекста становится ясно, что он имеет в виду прежде всего просто интеллектуальное согласие с правильным убеждением. Причина этого в том, что Иаков, по сути, говорит нам в стихе 19, главе 2, стихе 19, что вы верите, что Бог един, что является отражением еврейской шмы. «Слушай, Израиль, Господь, Бог твой, Господь един». Итак, говорит, ты веришь, что Бог един, это хорошо, ты хорошо поступаешь, вот во что ты должен верить. Но затем он продолжает и говорит, что даже демоны верят этому и содрогаются от такой перспективы. Итак, я думаю, Иаков говорит о том, что простого исповедания веры в единого истинного Бога недостаточно. И тот, кто только исповедует, имеет исповедание или может произнести правильное исповедание, что Иисус Христос один, имеет это, хотя интеллектуально это правильно, имеет веру, которая ничем не отличается от веры исповедующих демонов, которые понимают то же самое. Это не означает, что в вере нет интеллектуального компонента. Джеймс не говорит, что это неправильно или не нужно, он просто говорит, что этого недостаточно, что это только часть картины. И я думаю, что Джеймс собирается продолжить и продемонстрировать, что да, как я думаю, на протяжении всей истории церкви это было продемонстрировано многими мыслителями, в вере определенно есть интеллектуальный компонент. Я имею в виду, что вера — это не вера во что-то, что не соответствует действительности, или что мы не можем доказать, что это правда, это не вера, это легковерие. Но вера — это доверие Богу и Его обещаниям. Итак, Иаков говорит, что просто иметь веру, которая верит и исповедует, что Бог един, это да, это хорошо и это правда, но этой веры недостаточно. Определенно есть интеллектуальный компонент. Это только часть картины. Однако Джеймс собирается продолжить и предположить, как мы вскоре увидим, что это только отправная точка. На самом деле, я думаю, Джеймс понимает три компонента веры, но он видит их связанными друг с другом и взаимодействующими. Одна из них, как мы сказали, уже интеллектуальная, вера в Бога, в то, что Бог един. Но во-вторых, как и у Павла, мы сказали, что Павел подразумевает под верой, Иаков понимает веру, особенно в свете Ветхого Завета, как обязательство и доверие к тому, кто заслуживает доверия. И все же третий компонент, то есть у нас есть интеллектуальное согласие с правильной верой в то, кем является Бог, но, во-вторых, приверженность этому, доверие и искренняя приверженность этому. Но в-третьих, третий компонент, это верность, доверие и приверженность на самом деле приводят к постоянной верности, которая проявляется даже в разгар испытаний. Другими словами, Джеймс говорит, что истинное доверие и преданность в конечном итоге перерастут в настоящую верность. Это тот, кто доверяет и берет на себя обязательства, а затем верно живет обещаниям и приказам того, в кого они верят. Итак, эти три идеи, интеллектуальная вера и согласие с тем, кем является Бог, искреннее доверие и приверженность, но постоянная верность, особенно в свете испытаний этой веры. И мы увидим, именно поэтому Иаков использует Авраама в качестве примера. Он является примером всех трех компонентов веры. Опять же, я не хочу говорить о типах веры, это не то, что говорит Иаков. 3. Вы не можете иметь веру, не имея всех трех. Это точка зрения Иакова, что только один из них не является истинной верой. Что ж, о чем мы поговорим немного позже, на самом деле я не уверен, что Иаков и Павел действительно понимают веру по-разному. Они могут подчеркивать то, как соединяют эти три элемента вместе, но то, что они подчеркивают, может быть разным. Но, например, Павла, конечно, интересует правильное, интеллектуальное начало веры, понимание истинной веры в Иисуса Христа, в Бога-Творца. И, как мы видели, Павел, безусловно, заинтересован в искренней приверженности и доверии личности Иисуса Христа и Божьим обещаниям. Но, конечно же, мы увидим, что Павел также заинтересован в постоянной верности, которая является частью того, примером чего является послушание. И опять же, я отказываюсь рассматривать их как три, я не хочу говорить о них как о трех отдельных вещах. Все они являются важными частями или важными аспектами единой истинной веры. Проблема Джеймса в том, что он обращается к читателям, которых устраивает только этот первый элемент. Может быть, даже второй элемент — это просто доверие или обязательство, но особенно такое, которое не выходит далеко за рамки интеллектуального восхождения к тому, что да, Бог един. Но когда дело доходит до других аспектов полной приверженности, которая проявляется в постоянной верности, даже когда она проверена, именно этого его читателям, похоже, не хватает. Если вы описываете вроде как, то, возможно, он говорит, что у вас на самом деле нет желания, и поэтому его нет, у вас на самом деле нет этой истины. Таким образом, вера должна равняться спасению плюс последующим делам. Но вот, когда он смотрит на это и говорит, даже не кажется, что у тебя есть истинная вера. Верно. Или, по крайней мере, не то, что мы имеем в виду, когда говорим. Да, ты прав. Он, ты совершенно прав. Он, Джеймс, не говорит, что у вас недостаточная вера. Он говорит, что у вас вообще нет веры. Я имею в виду, насколько яснее он может быть, когда говорит, что если у вас нет дел, ваша вера мертва. Он не говорит, что он как будто умер, или он болен, или его просто нужно немного обмахивать. Он сказал, ваша вера мертва. Итак, вы совершенно правы. Он не говорит, ну, часть веры у тебя правильная. Вам просто нужно немного разобраться в этом. По сути, он говорит, нет, если у вас нет всего этого, ваша вера мертва. Это бесполезно. Работает. Итак, еще раз повторяю, Пол и Джеймс рассматривают разные ситуации. Павел обращается к иудействующим, которые пытаются заставить язычников подчиниться закону Моисея, подчеркивая закон как пограничный знак, как истинный идентифицирующий фактор принадлежности народа Божия. Итак, Павел обращается к вопросам законничества и национализма. Джеймс обращается к проблеме безразличия. Те, кто утверждает, что имеет веру, но не удосуживается сделать что-либо для человека, который остро нуждается. Итак, говорит Джеймс, как это может быть настоящей верой? Опять же, они оба используют веру по-разному. Павел, когда он говорит, что вы оправдываетесь верой, а не делами, он подчеркивает полное и абсолютное доверие и преданность личности Иисуса Христа. Когда Яков говорит, что вы не оправдываетесь одной только верой, я думаю, он имеет в виду, главным образом, простое согласие с правильным убеждением, то есть с тем, что Бог един, и каким-то образом думает, что этого достаточно. В настоящее время работает. Когда Павел говорит, что вы не оправдываетесь делами закона, он, опять же, прежде всего, имеет в виду закон Моисеев, именно тот, который использовался иудействующими как знак, как пограничный знак тех, кто принадлежит к народу Божьему. Закон — это то, на что полагаются и даже хвалятся своей способностью соблюдать его. Что касается Якова, я не уверен, что он обязательно исключил бы закон Ветхого Завета или его части, но когда Яков говорит о делах в главе 2, на чем он в первую очередь сосредотачивается, основываясь на том, что я только что прочитал. Что работает? Когда Яков говорит, что вы оправдываетесь не верой, а делами, какие именно дела во второй главе Яков имеет в виду? Да, забота о бедных. Дела любви и милосердия, которые предписывал Моисеев закон. Я уверен, что именно здесь Яков получил это, а также и учение Иисуса. Но да, когда Яков говорит о делах, он в первую очередь сосредотачивается не на законе Ветхого Завета, как на границе или хвастовстве своим обладанием законом и его соблюдением, а на делах любви и благотворительности к тем, кто остро нуждается, чтобы бедняки. Итак, когда он говорит, что вы не оправданы, перефразируя Якова, вы не оправдываетесь только верой, то есть просто согласием с правильной верой в Бога, но вы оправдываетесь делами, то есть демонстрацией сострадания, любовь и милосердие к тем, кто остро в этом нуждается. И если отвернуться от этого, как вы можете заявлять, что имеете истинную веру, когда видите такую ситуацию, ничего не делаете и отворачиваетесь от этого? Наконец, слово «оправдать». Это немного сложнее. Я не уверен, в чем именно может быть разница между Полом и Джеймсом, несмотря на то, что я кое-что прочитал об этом. Павел, кажется, действительно подчеркивает первоначальное вступление в отношения с Богом, которое подтверждается и оправдывается, тогда как Иаков, по крайней мере, Иаков, кажется, отражает ветхозаветную идею, согласно которой добрые дела также рассматриваются как часть фактов, подлежащих совершению. Учитывается при объявлении кого-либо оправданным или праведным. Итак, Иаков, кажется, включает в себя и то, что включает Павел, да, мы оправдываемся верой, но также и дела, которые следуют из этого, или дела, которые иллюстрируют это. Например, посмотрите на пример, который он использует от Авраама. Он говорит, хотите ли вы, чтобы было показано, что вера без дел бесплодна? Не был нашим предком, и это интересно, обращается ли он, как мы поняли из главы 1, стих 1, к тем, кто в буквальном смысле слова является евреями, которые рассеяны и теперь отделены от своей родины, от Иерусалима. Теперь он говорит, разве наш Авраам, наш предок Авраам не оправдался делами, когда принес на жертвенник своего сына Исаака? Из какого текста это взято? Проверьте, помните ли вы то, что узнали из обзора Ветхого Завета? Можете ли вы хотя бы сказать мне книгу? Бытие. Кто-нибудь примерно помнит, где это происходит? Или какая история стоит за этим кратким упоминанием у Джеймса? Это происходит в главе 22, и это будет важно. В 22 главе рассказывается о том, как Бог повелел Аврааму взять Исаака на гору и принести его в жертву, и, конечно же, его остановили. Фактически, даже 22 глава Бытия начинается с повествовательного комментария, который ясно дает понять, что намерение Бога состоит в том, чтобы испытать Авраама и проверить его веру. Итак, Джеймс, безусловно, прав, используя этот пример, но он интересен. Иаков начинает с 22 главы Бытия и говорит, разве Авраам не был оправдан делами, когда принес своего сына Исаака на жертвенник? Потом говорит, видите, что вера действовала вместе с делами, и делами вера доводилась до конца. Таким образом, исполнилось место Писания, в котором говорится, что Авраам поверил Богу, и это было зачтено ему или зачтено ему в праведность, что происходит из главы 15, пятью главами ранее. Таким образом, по сути, Иаков, кажется, осознает это различие между первоначальным заявлением, основанным на доверии Авраама Богу, и последующим испытанием этого доверия, испытанием той веры, которая также приводит к оправданию. Итак, я думаю, что, по сути, Джеймс рисует всю картину, как первоначальное вступление в отношения с Богом, так и постоянное тестирование и демонстрацию их обоснованности. Итак, Иаков может сказать, что этот стих очень интересен. Я думаю, в стихе 22 вы видите, что вера действовала вместе с делами и была доведена до конца делами. Другими словами, Иаков говорит, что вера сама по себе является неполной до тех пор, пока она не будет доведена до совершенства или завершения посредством дел. И именно поэтому он может сказать, что одной только веры, то есть этого простого согласия с правильным убеждением о том, кто такой Бог, что Бог един, недостаточно. Его необходимо довести до совершенства и завершения. Его действительность должна быть доказана посредством дел, которые человек выполняет. В противном случае он говорит, что оно мертво, оно бесполезно, оно не способно вас спасти. Итак, опять же, Иаков тогда понимает веру как первоначальное, да, первоначальное обязательство и доверие, но это просто часть этой веры, которая должна быть проверена, проявлена и усовершенствована через доброе дело. Это подтверждается хорошей работой. Оно доведено до зрелости и совершенства. Интересно, что он приводит свою цитату из 15 главы Бытия. Он говорит, что Священное Писание исполнилось, Авраам поверил Богу, это интересно, Авраам поверил Богу, и это было зачтено ему как праведность. Он говорит, что это исполнилось, когда Авраам принес на жертвенник своего сына Исаака. Почему? Благодаря этой работе этот акт послушания совершенствует и показывает свою истинность его подлинного акта посвящения и доверия самому Богу и его обещаниям. Без последнего первое просто мертво, его не существует. Мне нравится, как это выразился в одном комментарии, там сказано, что единственная истинная вера – это верная вера. Я думаю, что это довольно точное изложение того, что говорит Джеймс. Единственная истинная вера, которая, по словам Иакова, спасает, это та, которая верна, которая подтверждает себя и совершенствуется через постоянное послушание и верность того, кто утверждает, что имеет веру, истинное доверие и преданность самому Богу. Итак, когда мы спросим более подробно об отношениях между Джеймсом и Полом, я думаю, я бы понял это так. Я бы рассматривал Иакова и Павла, как я думаю, в рамках канона, Опять же, без Иакова и Павла здесь, чтобы устроить дебаты и точно сказать нам, что они думают, по крайней мере, в рамках новозаветного канона, и я нахожу их сильно дополняющими друг друга. И не противоречат друг другу или вообще не противоречат друг другу. Итак, теперь мы переходим на сцену, как нам соединить эти два голоса вместе. На самом деле, как мы уже видели, Павел ясно полагает, что вера не просто интеллектуальна. Павел явно считает, что недостаточно просто заявлять о своей вере в Иисуса Христа. Более того, Павел также ясно дает понять, что истинная вера всегда сопровождается делами и связана с ними. Вернитесь к тексту вроде второй главы послания к Ефесянам. Мы все знаем первую часть: «Вы спасены благодатью через веру, и это не от вас, это дар Божий, это не от дел, чтобы никто не хвалился». Но затем он продолжает и говорит, используя новое творение и язык Нового Завета: «Мы, его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела». Имеющий веру участвует в новом творении, которое обязательно влечет за собой дела. Более того, если вы помните, все благословения спасения, о которых говорит Павел, связаны с Новым Заветом. Часть Нового Завета заключается в том, что Бог дает нам новое сердце и способность его хранить. Итак, по определению, участие в Новом Завете означает послушание. Это неизбежно. Итак, в свете более широкого понимания Нового Завета и нового творения, сам Павел наверняка увидит, что дела играют роль в вере, и, я думаю, также согласится с Иаковом в том, что эти два понятия неотделимы друг от друга. Однако трудно сказать, говорил ли бы Павел когда-либо то же самое, что Иаков, или же Джеймс выражал бы себя точно так же, как Павел. Сохранили бы они по-прежнему совсем другой акцент. Мне нравится то, что сказал один человек. Он сказал, что, по крайней мере, если бы у нас были Павел из Нового Завета и Иаков из Нового Завета вместе, и они обсуждали бы этот вопрос, сказал он, я уверен, что многие бы улыбались и качали головами, да и много согласия. Однако могли быть и поднятые брови или две и восклицательный взгляд, но не из-за несогласия, а из-за того, как это было сказано и что было подчеркнуто. Итак, еще раз, когда мы думаем о роли, которую эти двое играют в более широком каноне Нового Завета, можно подумать об этом следующим образом. Возможно, когда у нас возникает искушение каким-то образом похвастаться своей родословной, своим статусом и способностями, когда мы искушаемся думать, гордиться своими делами и своей способностью делать то, что просит от нас Бог, возможно, именно в этот момент, где нам нужно услышать голос Павла, что спасаешься только по благодати Божией и через веру, а не через доброе дело. Однако в те моменты нашей жизни, когда мы испытываем искушение думать, что нашей веры каким-то образом достаточно, и, возможно, по разным причинам, возможно, из-за желания избежать того, чтобы дела были частью нашего спасения, когда мы думаем, что каким-то образом добрые дела не являются частью нашего спасения. Что это важно, или что мы можем следовать нашим собственным планам, или каким-то образом мы можем просто быть уверены в каком-то прошлом опыте обращения, независимо от того, что происходит в настоящем, тогда нам нужно услышать слова Иакова о том, что вы не спасены только верой, но только делами. Итак, я думаю, что эти двое играют взаимодополняющую роль. Два голоса играют в каноне взаимодополняющую роль и действуют, опять же, возвращаясь к проблемам, которые они решали. Они действуют для решения аналогичных проблем в нашей жизни. Когда у нас возникает искушение полагаться на себя и свои способности, и гордиться этим или, опять же, просто разрушать себя и ругать себя из-за того, что мы каким-то образом не совершили достаточно добрых дел, нам нужно услышать голос Павла. Но опять же, когда мы испытываем искушение пойти в противоположном направлении и думать, что они действительно не имеют значения по разным причинам или что мы можем просто оставаться в безопасности в каком-то прошлом опыте спасения, тогда нам нужно услышать голос Иакова. Хороший. Есть вопросы по этому поводу? Я просто хочу кратко остановиться на двух других темах. Я знаю, что их нет в ваших заметках, но есть лишь пара других тем. Очень быстро от Джеймса. Есть вопросы по этому разделу? Я до сих пор не уверен, что сформулировал это так, как хотел, но это лучшее, что я могу сделать прямо сейчас. Хороший. И вы знаете, Джеймс, я думаю, это важно, потому что я думаю, что мы часто живем в то время, когда хотим, и это правильно, мы хотим подчеркнуть Божью любовь и Его благодать. Но с другой стороны, я бы осмелился заявить, что Новый Завет не дает надежды тому, кто не проявляет какого-то изменения в своей жизни, трансформации в своей жизни. Не то чтобы мы могли определить, что это такое, как это должно выглядеть или как это должно развиваться, но Новый Завет не дает никаких гарантий тому, кто просто не приводит ни малейшего доказательства того, что у него есть истинная, искренняя вера в термины, которые описывает Джеймс, будь то Пол или Джеймс. Хорошо, еще две темы, на которые стоит кратко обратить внимание, это испытание и выносливость. Опять же, этого нет в ваших заметках, но испытание и выносливость или тема терпения посреди испытаний – одна из тех тем, которые пару раз проходят через Джеймса. В первой главе вы найдете две части главы, которые снова кажутся почти противоречащими друг другу. Первая глава Иакова начинается со слов «Братья мои и сестры, всякий раз, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями, считайте это радостью, потому что вы знаете, что испытание вашей веры производит стойкость». Предполагается, что именно Бог испытывает нашу веру, как Он это сделал с Авраамом. Итак, с одной стороны, Иаков говорит, что Бог может принести испытание в нашу жизнь, чтобы укрепить нашу веру и проверить ее, чтобы сделать ее сильнее. Однако через несколько стихов он обернется и скажет в стихе 13, «Никто, когда его проверяют, не должен говорить, я искушаюсь Богом. Ибо Бог не может быть искушаем злом, и сам никого не искушает, но человек искушается своим собственным желанием, соблазняясь и прельщаясь им. Затем, когда желание зачало, оно рождает грех, и этот грех, когда он полностью вырастает, рождает смерть. Не обманывайтесь, мои возлюбленные братья». Я думаю, что способ соединить эти два понятия заключается в следующем. Иаков говорит, что Бог приносит испытания, чтобы наша вера стала сильнее, но Бог не несет ответственности за искушения, которые приходят в нашу жизнь. Или, когда эти испытания становятся искушением согрешить, Иаков говорит, что Бог не несет ответственности. Вас соблазняют ваши собственные желания, которые затем зачинают и рождают грех, а затем грешат к смерти. Итак, Иаков говорит, что, хотя Бог несет ответственность за первое, Он не несет ответственности за второе, когда они превращаются в искушение, вызывающее у нас грех. Это происходит, когда, как говорит Иаков, нас уводят наши собственные желания и похоти. Кроме того, еще одно очевидное различие в книге находится в первой главе, стихах с 9 по 11. Иаков, похоже, снова, как мы уже говорили, рассматривает одну из проблем, которую Иаков, по-видимому, решает, поскольку Иаков был лидером Иерусалимской церкви и писал «Евреи-христиане разбросаны», и Джеймс, очевидно, знает о некоторых проблемах, с которыми они, возможно, сталкиваются, и одной из них, по-видимому, является социально-экономическое неравенство внутри церкви и даже между церковью и теми, кто находится за ее пределами. В первой главе, стихи с 9 по 11, Иаков, кажется, обращается к богатым христианам среди своих читателей, к христианам-евреям, то есть я подчеркиваю здесь слово «христиане», которые богаты и испытывают искушение оценивать себя исключительно на основе своего богатства. Итак, в первой главе, стихах 9 и 11, Иаков говорит, «Пусть верующий или смиренный христианин хвалится тем, что он возвысился, и пусть богатые, предположительно христиане, богатые иудеи-христиане, пусть хвалятся тем, что они унижены, потому что богатые исчезнут, как полевые цветы. Ибо восходит солнце с палящим зноем своим, и засыхает поле, опадает цветок его, и красота его погибает, то же самое и с богатым. В разгар насыщенной жизни они тоже зачахнут». Итак, предупреждение состоит в том, что даже для богатых и богатых христиан не следует основывать свой статус и оценивать себя на том, что столь же временно, как цветок на поле. Однако далее в пятой главе Иаков, похоже, обращается к другой группе, а именно к богатым нехристианам, возможно, землевладельцам, которые сейчас обращаются к бедным и, извините, притесняют бедных и делают это таким образом. Они могут в основном копить богатство. Итак, вот как обращается Джеймс, обратите внимание на другой тон, который он говорит. Он говорит: «Идите же, вы, богатые люди, плачьте и плачьте о бедствиях, которые постигнут вас». Это был язык Ветхого Завета, обозначающий скорбь и печаль из-за суда. Ваше богатство сгнило. Помните, Иисус сказал в Нагорной проповеди, что мы сравниваем последний урок. Ваше богатство сгнило, а ваша одежда изъедена молью. Золото и серебро твое проржавели, и ржавчина их будет свидетельством против тебя, и как огонь съест плоть твою. Вы собрали сокровища на последние дни. Слушайте, плата за труды, пожавшие поля ваши, которые вы обманным путем удержали, теперь вопиет, и вопли жнецов достигли слуха господа Саваофа. Вы жили на земле в роскоши и удовольствиях. Вы откормили свои сердца в день заклания. Ты осудил и убил праведника, который не сопротивлялся тебе. И затем он говорит бедным, он обращается к ним в следующем стихе: «Итак, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Итак, в пятой главе Джеймс, похоже, обращается к другой группе. Хотя, опять же, это обсуждается. Некоторые предполагают, что первая группа тоже не христиане, но я думаю, что есть веские доказательства того, что мы видим первую группу. Опять же, в этой теме, которая проходит через всю книгу о богатстве и богатстве, он обращается как к богатым читателям-христианам, так и предостерегая их от ненадлежащего использования богатства, но теперь обращается к богатым нехристианам, которые притесняют бедных, вероятно, членов церкви, и предупреждает их о грядущем суде, но также призывает своих читателей проявить терпение в свете пришествия Господа, чтобы все исправить. Хороший. Итак, это всего лишь два раздела, в которых есть инструкции, которые могут показаться трудными для понимания, но, опять же, я думаю, когда вы поймете, что делает Джеймс, его учение о богатстве и бедности, а также об испытаниях, выносливости и испытаниях, когда вы понимаете, что делает Джеймс, они вообще не противоречат друг другу, а являются лишь частью решения различных проблем, связанных с этими основными темами. Хороший. Есть вопросы по Джеймсу? Конечно, ты не отпустишь меня так просто. Ага. Вы думаете о первой главе? Да, ты прав. Я думаю, здесь не говорится конкретно, там не говорится конкретно, что Бог посылает на вас эти испытания, но там предлагается, особенно во втором стихе, «Мои братья и сестры, всякий раз, когда вы сталкиваетесь с испытаниями разного рода, считайте это радостью, потому что вы знаете, что испытание вашей веры производит стойкость». Итак, кажется, хотите ли вы сказать, что Бог позволяет этим приходить и использует их для проверки, или Он вызывает их? Главное в том, что идея проверки, кажется, предполагает, что каким-то образом за этим стоит Бог, будь Он, вы знаете, теологами. Используйте термин «позволить этому случиться», или Он намеренно вводит испытания в нашу жизнь, но ясно, что Иаков думает об испытаниях как о некотором способе проверки веры тех, кто утверждает, что имеет веру. Хороший вопрос. Вы специализировались на библеистике? Я так и думал, да. Хороший. Верно. Ага. Ага. Молитва веры исцелит. Ага. Сейчас хорошее время, чтобы остановиться здесь в классе. Ага. Начиная с 13 стиха. Страдает ли кто-нибудь из вас? Затем им следует помолиться. Кто-нибудь веселый? Они должны петь хвалебные песни. Кто-нибудь из вас болен? Им следует призвать старейшин церкви и попросить их помолиться над ними, помазав их елеем во имя Господа. Молитва веры спасет больных, и Господь воскресит их, и всякий, совершивший грехи, будет прощен. Ага. Так вот как нам понимать. Означает ли это, что если вы призовите старейшин помолиться, вы исцелитесь? Некоторые пытались избежать этого, говоря, что это духовная болезнь. В свете этой связи нас так интересует то, как связаны между собой Иаков и Павел, что мы забываем, что Иаков, вероятно, имеет более тесную связь с Евангелиями и с учением Иисуса. Я думаю, чем больше вы это видите, тем очевиднее становится, что исцелением здесь является физическая болезнь, а не духовная болезнь. Итак, он имеет в виду физическую болезнь. Не является ли это своего рода молитвой карты-бланш, которая разрешит все беды и проблемы? С одной стороны, я не хочу смягчать это, и вы не хотите квалифицировать Джеймса 5 со всякими вещами. Если это и это, и это, и это, и бесконечно квалифицировать это, чтобы оно потеряло все, возможно, нам следует ожидать большего от Бога с точки зрения его исцеления. Однако это не первый раз, когда Джеймс обращается к вопросу прошения и молитвы. Например, в 3 главе Иакова, а извините, в 4 главе Иакова, говорится, конфликты и споры между вами, откуда они берутся? Разве они не происходят от ваших страстных желаний, которые воюют внутри вас? Вы чего-то хотите, но у вас этого нет, поэтому вы совершаете убийство, жаждете чего-то и не можете этого получить, поэтому вы участвуете в спорах и конфликтах. У вас нет, потому что вы не просите. Так что, возможно, нам следует сказать, что одна из причин, по которой у нас нет информации, заключается в том, что мы не удосужились спросить. Но затем он продолжает и говорит: «Вы просите, но не получаете, потому что вы просите неправильно, с неправильными мотивами, то есть тратить на свое удовольствие». Итак, я думаю, что, по крайней мере, Джеймс ожидал бы, что мы поймем главу 5 в свете этого. Да, иногда у нас нет, потому что мы не удосужились спросить, но иногда, возможно, мы просим с неправильными мотивами. Но потом интересно, в конце главы 4 обратите внимание, он говорит, идите теперь вы, кто говорит, снова сейчас он обращается к теме богатства, и богатства, вы, кто говорит, сегодня или завтра мы пойдем к такому-то страну и провести там год, заняться бизнесом и заработать деньги. Он говорит, а ты даже не знаешь, что будет завтра. Какова твоя жизнь? Ибо ты — туман, который появляется на мгновение и исчезает. Вместо этого вам следует сказать, если Господь будет угодно, мы будем жить и делать то или делать то. Так как вы хвалитесь своим высокомерием, то всякое такое хвастовство есть зло. Итак, я думаю, Джеймс хотел бы, чтобы его читатели поняли эти инструкции в главе 5 в свете всего его учения о том, как просить и молиться. Тот просит, да, тот просит с верой, у тебя нет, потому что ты не просишь, но и иногда у тебя нет, потому что ты просишь с неправильными мотивами. Или же он осуждает хвалящихся и вместо того, чтобы сказать, как он говорит, если Господь хочет, мы сделаем то или это. И поэтому вместо того, чтобы, опять же, не разбавляя главу 5, молитвой об исцелении, теми, кто призывает старейшин молиться, и вы исцелитесь, не разбавляя ее и не лишая ее силы, Иаков, безусловно, имеет в виду нас. Понять это в свете всего его учения, начиная с глав 3 и 4 о том, как просить Бога и что значит доверять и верить в Бога, даже посреди этих испытаний еще в главе 1. Хорошо, удачной Пасхи и увидимся через неделю. Это доктор Дэйв Мэтьюсон из книги «История и литература Нового Завета», лекция 30 об Иакове и Павле.